89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Здравствуйте, все, кто только что присоединился к нам, кто нас слушает с самого утра. У нас сегодня в гостях режиссер Илья Шерстобитов, режиссер фильма «Каникулы президента», который совсем скоро выйдет на большие экраны. Если я правильно понимаю, в некоторых городах уже предпоказ, Илья, прошел, да?
Да, он уже прошел в Питере, в Сочи, в Краснодаре. Был уже в Ростове, был в Брянске, будет в Омске и Кирове, и в Воронеже.
Достаточно такая обширная география, да, как встречали вас? Ну и фильм, естественно,
удивительно
тоже.
Пока хорошо. Мне даже, если честно, вот странно. Ну, обычно хотя бы один человек уходит. Ну,
как, прям с показа, что ли?
Ну, обычно всегда кто-то когда-то уходит. Нет, я имею в виду, что вообще с фильма, да, люди сидят, ну, кто-то встанет и уйдет, скажет, да мне неинтересно. Причем я делаю так, чтобы меня никто не видел, когда я все подглядываю, слушаю реакцию, мне же интересно. И ни один человек во всех этих городах не ушел. Вот это было приятно. Раз. Два. Люди смеются и местами даже хлопают. И для меня, конечно же, это как бальзам на душу. Приятно, ужасно, ну, надеюсь, что он всем понравится, правда, искренне. Ну вот мне потом добегают люди, если я не успел сразу же убежать, и говорят кучу всяких хороших слов, как-то обсуждают. В Краснодаре трогательная женщина на меня накинулась поцелуями. Спасибо, спасибо. Это ужасно приятно, но я все-таки, я хуже о себе мнение, о своем фильме.
Неужели сразу убегаете? Вот мне кажется, по тому, что вы говорите, особенно, да, когда вы говорите, что вы подглядываете, так сказать, одним глазком смотрите на реакцию, вы не должны спешить убегать-то сразу. Как раз проверить, как реагирует.
Ну, нет, я убегаю, в смысле, как только он кончается, я стараюсь убежать, потому что, ну, и самому себя не загонять в неудобные ситуации людей, как бы, потому что они проходят мимо, вроде как что-то надо сказать. Я не люблю, когда там это что-то в какой-то обязанности, там еще что-то. Все должно быть естественно.
А в чем, по-вашему, заключается успех фильма?
Вот. До успеха еще далеко, вы знаете. Я надеюсь, что успех будет. Искренне надеюсь, потому что я, кроме того, что еще и режиссер, но еще и продюсер этого фильма.
Прекрасно.
Поэтому это моя прямая заинтересованность. Просто этот фильм не про политику, на самом деле. Многие считывают, что это про политику, а это фильм про нашу жизнь.
Название же такое громкое, президента, каникулы. А как вам вот вообще замахнуться было на президентство вот, в главных ролях?
Моя любимая фраза, если мы не нарушаем закон и никого не оскорбляем, то мы вправе действовать так, как считаем нужным. Мы нигде не упоминаем фамилию прототипа, мы нигде... Ну, то есть мы не стараемся уйти от прямой аналогии, хотя, конечно же, она есть, конечно же, мы ее используем. И... Ну, это же жизненная история. То есть я, например, часто езжу по трассе Дон. У меня старший сын живет в Краснодаре, и я просто часто езжу. И поэтому все эти события, на самом-то деле, это реальные жизни. И засады гаишные, и машины, которые они запускают по кругу. Ну, но люди, нет людей, знаете, нет общей температуры. Все люди разные, да. Есть хорошие, есть плохие в одной и той же профессии, да. Поэтому... У меня куча историй, когда мне там ребята, гаишники, сотрудники ГАИ мне помогали прям там искренне что-то, ну, какие-то ситуации. И в то же время они иногда очень некрасиво себя вели. Но это же не значит, что, то есть, я стал сотрудником ГАИ, стал плохим человеком или стал хорошим человеком. Это просто зависит от внутреннего состояния. И именно об этом и фильм, что мы сами зачастую создаем и плохое, и хорошее в нашей жизни.
Ну и потом, мне кажется, да, как-то, когда мы говорим президент, это как-то такое, ну, да, что-то близкое к божеству. Да, президент тоже человек, у него тоже должны быть каникулы, тоже должен быть отдых какой-то, правильно?
Ну, просто я некоторое время наблюдал за работой нашего действующего лидера и по работе своей, и могу сказать, что это адское давление. Это адское давление, ты не принадлежишь самому себе, ты как вот реально... Тебя вводят не в том смысле, что ты не можешь ходить, а просто ты не успеешь иначе ничего, да. У тебя есть расписание поминутное, и нужно бежать, ты не можешь сказать, так, стоп, можно я там почитаю книжку? Просто можно я там поиграю в телефон, там, я не знаю. То есть это представить невозможно. И представлять, что вы живете, и каждый человек, который вас видит, он что-то от вас хочет.
Мы в этом смысле счастливые люди, Оль, с тобой.
Мы можем... все счастливые люди в этом плане, потому что мы можем рассчитывать на искренность от другого человека. Мое же представление, что, по крайней мере, ему очень сложно ожидать искренность от каждого человека, который его видит, потому что каждый человек что-то от него хочет.
Ну, в вашем фильме он как раз-таки и получает вот эту свободу, да?
Да,
судя
да,
по что... саундтреку, который вот идет.
Потому что он, ему делают пластический грим, и он становится просто неузнаваемым. Его там путают, ну, по фабуле истории. Ну, это классический принц и нищий, переменными слагаемых, а сумма взяла и поменялась, причем очень сильно.
А вообще вот сама по себе задумка, ну, как-то вот она к вам сразу пришла или долго вы ее вынашивали?
Нелюбимый вопрос. Тысячу лет назад, 2,5 года назад, это было гимнастическое упражнение ума. Я просто сказал о том, что мне бы хотелось бы увидеть, что мне было бы интересно. Ну, я там перечитал несколько там фабульных историй, в том числе я говорю, а вот, вот например, да? Uh-huh. И мне еще сказали, да ты что, с ума сошел? Да нет, ты что, про нашего президента... И я ее отложил, ну, так, отбросил в своей голове на дальнюю полку, а ровно год назад я готовился к другому фильму, понял, что я не успеваю, вошел в депрессию, остановился, подумал, а скоро выборы. И подумал я, как единственный, наверное, человек, который хотел не что-то украсть на выборах, а, ну да, я хотел использовать вот этот вот массовый интерес, хотел заработать. Это честное же желание, нет никакого двойственности. Но история, правда, не об этом. То есть, конечно, это провокация для интереса, но историю, с моей точки зрения, больше о нас, обо всех, там, и о нашей личностной ответственности за все, что происходит вокруг нас и с нашей жизнью.
Широко
шагаем, страна большая у нас.
Я вот хотела про актеров спросить. Меня всегда тут очень вопрос интересовал. А актеров режиссер выбирает?
Поскольку я в двух ипостасях, я могу сказать, иногда продюсер, иногда режиссер.
Но в вашем случае получается один человек.
Да, да.
То есть конфликтов каких-то не возникало, да?
Нет, не могло быть. Даже если у нас были обсуждения с моим партнером, с Ольгой Андреяновой, у нас этих обсуждений толком не было, потому что она относилась с очень большим доверием ко мне, и мы... Да и у меня не было ни одного человека мимо. Вот я вот, за что мне совершенно не стыдно, какие-то вещи мне не очень нравятся, я очень депрессивный персонаж на самом-то деле.
Так не скажешь.
Все врут. И я очень критично отношусь к себе, но именно по поводу кастинга мне не стыдно ни за одного человека. У меня ради одного эпизода приезжала Роза Хайруллина в Ростов как раз. Просто это ради там минутной сцены. Я здесь устроил в Ростове огромный кастинг, потому что у меня принцип, что ни один случайный человек не попадает в кадр, в том смысле, что он должны лица, которые мне интересны быть. И мы здесь отсмотрели очень много людей и поработали. То есть лишних людей почти не было, кроме как истории на набережной. Там она история смешанная немножко с документальным стилем, поэтому там на набережной попали...
Это в Ростове, да?
Да, да, угу. Да. И гости вашего прекрасного города, и, наверное, жители могут себя неожиданно найти там.
Илья, вот сейчас у нас буквально полминуты остается, поэтому мы прервемся, да, на небольшой перерыв, чтобы снова вернуться в студию. И вот поговорим как раз о тех эпизодах, которые снимались в Ростове. Всегда интересно о своем городе поговорить и спросить о впечатлении не ростовчанина, да?
Конечно.
Это сделаем через несколько минут. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Ольга Гапала и Владимир Добрицкий у микрофонов в нашей студии. Мы продолжаем разговор с режиссером фильма «Каникулы президента» Ильей Шерстобитовым. Мы прервались на национальной свадьбе.
А, да.
Казачьей-армянской.
Да, да, казачьей-армянская свадьба. Ну, просто там история с тем, что... Это на самом деле в фильме как будто бы происходит в Краснодарском крае. Там эта история еще острее. Но снимали мы ее здесь, в в сторону Азова.
В Азовском районе, в общем,
да,
в Таганрогском
заливе. Взаимообрыв, что-то такое.
Да, есть такое, да.
Да. Там изумительная локация, мы сделали там потрясающую свадьбу. Было очень много массовки. Гости свадьбы. Мы туда притащили группу музыкальную из Краснодара, «Гламурный колхоз».
Это такие... замечательное название.
Да, они очень лихие ребята, они перепевают какие-то известные каверы, делают на балалайках. И это гомерически смешно и весело. Ну, это хорошая позитивность, да? Ну, то есть это выход, знаете, я как дитя 12 народов, могу сказать, что, видимо, любые национальные проблемы может победить только любовь. А все остальное не побеждает.
Это как можно высечь из гранита вообще эту фразу. Это может быть эпиграфом.
Да, но все-таки любовь и любовью сыт-то не будешь. Я вот хотела, вот знаете, про что спросить-то?
Про еду?
Да.
Она не из папье-маше на свадьбе?
Меня всегда интересует в фильмах, вот еда та, которая вот на свадьбах и так далее. Она вот в фильмах, она настоящая?
Искусственная стоит дороже, чем настоящая, поверьте мне.
А как же тогда сделать так, чтобы она додержалась до конца съемок? За этим следит кто-то специально?
Злые реквизиторы бьют по рукам. Обычно это делает массовка. Как только реквизитор отвернулся, тут же...
Естественно.
Ну, потому что там буженинка, там...
Ну, если же свадьба
красиво,
там...
Красиво там, разложено.
Да, разложено все. И делаешь запасы, конечно же. То есть там было сделано на два дубля всего стола. И, конечно же, периодически добегали, доносили, докладывали что-то мои прекрасные реквизиторы. Нет, это настоящая еда, потому что красиво сделать не настоящую еду будет стоить дороже, чем сделать настоящую.
Вот это интересная информация, я об этом никогда и не думал-то, собственно, да, что вот на самом деле действительно не настоящая дороже может обойтись. Это интересно. Илья, скажите, пожалуйста, вот у нас в студии некоторое время назад была сценарист, сериальный сценарист, и она сказала такую фразу, которую я запомнил. Она сказала: нет более бесправной профессии в кино, чем сценарист. То есть ее могут, так сказать, переписать, в известность чуть ли не поставить и так далее.
Режиссер вот, по-своему все равно все выиграл.
Да, вот здесь в «Каникулах президента» вы и продюсер, и режиссер. Но все-таки сейчас кино какое, продюсерское или режиссерское? Кто решает?
Смотря какой это режиссер, смотря какой это продюсер, потому что, когда я выступаю как продюсер со своими режиссерами, я с ними много обсуждаю перед, обсуждаю какие-то, выдвигаю, ну, прорабатываем, но я никогда не подойду на съемки. Ну, либо подойду на ухо, скажу что-то. Но я видел истории, наблюдал, когда прям продюсер там чуть ли не... А ну там...
Да-да, и наверное,
и такое бывает, да. Такое бывает, но это ужасно, если честно. Я считал и считаю, потому что если... Вообще, это принцип касаемый всего. Если ты нанимаешь на работу людей, за которых ты должен что-то вносить и корректировать, значит, ошибся ты. Значит, ты взял непрофессионала. А если взял профессионала, отвали от него. Не лезь к нему под руку, потому что он разберется сам.
Слушайте, какая замечательная мысль, которая во мне жила постоянно.
Книгами богатеешь, понимаешь?
Она во мне жила.
Это не оригинальная идея.
Согласен, но иногда стоит, так сказать, к этому возвращаться.
Меня просто реально злит, когда кто-то кому-то лезет в его дело. Конечно же, я иногда не удерживаюсь, но я это делаю очень личностно и персонифицированно. То есть я обсуждаю, я могу там позвонить или подойти там на ухо, что-то шепнуть, что мне кажется, вот так вот. Но если я чувствую, что я своей энергией начинаю сжимать там своего режиссера, я лучше вообще сяду и уеду со съемочной площадки. Почему? Потому что на площадке голос слышен только один, никого больше. И даже не режиссер, а второй режиссер. Потому что режиссер должен смотреть и чувствовать, попадает камертон его, все ли правильно происходит, кричит на площадке обычно второй режиссер. Но, то есть, нельзя никогда сжимать эго режиссера, а бывает такое, что продюсеры это делают. Ну, у нас больное общество, радикальное, я уже говорил об этом, и внутри даже нашего цеха и профессии очень многие думают о том, что если я плачу, я там могу покрикивать. Но есть тоже хорошая фраза, что вы рискуете лишь деньгами, а я рискую своим именем.
Это оно правда. А вот что с актерским эго приходится делать иногда? Потому что оно ведь тоже существует, и немалое.
Актерского эго не должно существовать на съемочной площадке. Простите за такую бескомпромиссную фразу. Если ты актер, если ты согласился, если ты прочитал сценарий, согласился играть, познакомишься с режиссером, это же процесс такой. То есть актер встречается с режиссером, читает сценарий, думает, принимает решение. Если он принял решение, ТЧК. Все. Дальше его личного не существует. Потому что он должен дать то, что от него требует режиссер. Иначе это тогда это не работа. Ну, то есть актеру, тяжесть работы на самом деле актера, то, что он в какой-то момент должен выключить свое эго, хотелки, мотелки и так далее. Нужно. Встал, пошел, делаешь.
Это и есть профессионализм.
Это профессионализм, это профессия такая, да. Но она поэтому-то тяжелая. Поэтому она тяжелая, и поэтому она так многими ценится. Это кажется, что актер там вышел в кадр, покрасовался. Это серьезная, на самом деле, тяжелая работа. Потому что актер должен, приехав в 4 утра действительно на съемочную площадку, не забыть текст, не забыть, о чем он играет, не забыть состояние, которое было не вчера, а по стыковочной сцене. Потому что мы вчера могли снимать финал, а сегодня мы снимаем то, что снимали 4 дня назад. И это нужно вспомнить, связать внутреннее состояние, чтобы не было скачков эмоционально. Это сложная работа.
То есть у вас такого не было, да? Подходит актер-звезда и говорит: Илья, слушай, давай-ка мы здесь вот сделаем вот так.
Ну, просто я не представляю ситуацию, потому что я, правда, так долго выбирал актеров про себя. Я не устраивал кастингов. Я устроил кастинг, вот здесь вот там, в регионах, да, а на главной роли не было кастинга никакого. Я очень долго осмыслял. Потом вдруг в какой-то момент мне приходило понимание: вот этот. И он не отказывался, и это был лучший выбор.
Кстати, да, у вас же в начале, когда показывают видеоролик с премьеры фильма, очень много известных действительно актеров, которые сыграли, получается, эпизодическую роль, совсем маленькую. Они как-то не отказываются от таких ролей?
Мы же возвращаемся к предыдущему, это работа. Ну, то есть не всегда нужно ждать главную роль. Иногда эпизод круче любой главной роли. Я могу сказать, что, например, Самойленко, который сыграл там в двух сценах, просто прекраснейший актер. Там Евгений Сидихин. Ну, то есть, господи, я могу называть бесконечно, потому что нет ни одного актера, которым бы я был бы недоволен хоть как-то. Все они в хорошем смысле правильно отдались процессу и дали правильный результат.
А сколько вот по времени уходит на хороший фильм? То есть, получается, в кинотеатре мы его смотрим, там, полтора, максимум, там, 2-2.5 часа. Но это же для того, чтобы его снять, и вот то, о чем мы сегодня говорим, это же целая жизнь, наверное.
Я считаю себя рекордсменом в этом смысле пока, потому что решение о старте фильма было принято в феврале того года, и, как мы понимаем, прошел год, и фильм уже здесь. Стучится. Поэтому это, на самом деле, очень быстро. Обычно 1.5-2 года. Потому что это действительно долгий процесс, даже не сколько съемки. Во-первых, подготовки, если, не дай бог, это историческое кино, там же адское количество подготовки к костюму, то. Потом постпродакшн. Ведь очень много то, что никто не знает, это же адская история с монтажом, с озвучанием, с коррекцией, чисткой. Я старался там вычищать лишние бренды, которые попадали в кадр, что я не хотел людям делать рекламу, потому что нам никто не помог. Мы этот фильм снимали на наши средства, не государственные, и никто, кого мы предлагали посотрудничать с нами, не согласился, боялись. И могу сказать, что это даже грустно было.
Ну вот эта боязнь, да, была связана с тем, о чем мы уже говорили?
Ну, боязнь у людей в голове, понимаете, в чем дело? Ведь никто же не бегает, ну, старый известный любимый мой пример, о том, что нам отказали в съемке в локации в Москве, и прислали мне письмо, просто письмо, человек, девушка даже написала письмо, где буквами напечатала, есть ли у вас право на подобный креатив, и можете ли вы мне прислать его письменное подтверждение?
Что вы можете использовать слово «президент» в названии?
Я могу снимать вообще такой фильм. И я смотрю, я выцепляю ее имя, залезаю в соцсети как раз в комментарии. Да? Просто мне интересно было посмотреть на человека в лицо. А, молоденькая девочка с красивым польским именем, путешествует по всему миру, везде там у нее фотки, такая яркая. Я думаю, а что с тобой случилось? Ну, то есть... Тебе что-то, кто-то прибежал, дал тебе палкой по голове, там, злое ФСБ тебя напугало, там, или еще кто-то. Да нет, это в голове у тебя происходит. Ну, 37-й год, это в головах. А, у нас, правда, в этом плане единственное правильное качественное изменение, глобальное, то, что начинает работать закон. Вспоминаем эпоху жизни по понятиям, по возможностям и так далее. Сейчас тяжело, но можно законными путями добиться удовлетворения справедливых вещей.
Ну, вот. Слушайте, ну, ждем премьеру, потому что на самом деле так интересно рассказать о собственном фильме, не знаю. Наверное, сможет не каждый.
Я хочу вас всех пригласить в кино. Я хочу сказать, что это фильм не о политике, а фильм о нас, о всех. И искренне и рад буду вам за ваше мнение. Спасибо большое всем тем, кто пойдет в кино, всем, кто не пойдет в кино. Зря.
Илья, спасибо вам за этот разговор. Ждем кино «Каникулы президента» вместе с вами. 89,8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов. Радио «Комсомольская правда», Ростов, 89,8 FM. Мы продолжаем общаться с Ильей Шестобитовым, режиссером фильма «Каникулы президента». У микрофона по-прежнему Владимир Добрицкий и журналист комсомолки Ольга Гапал. Илья, мы прервались на съемках на набережной, да, да, в Ростове-на-Дону вашего фильма. Вообще, вот эта фраза, которую вы произнесли к жителям и гостей вашего прекрасного города. Вы в каждом городе так? Или к Ростову отношение особое?
Я стараюсь в своей жизни не врать, я могу уклоняться от ответа, поэтому могу сказать прямо, Ростов является моим любимым городом в южном направлении. То есть прямо здесь вот чувствуется кипучая энергия, здесь реально чувствуется такая столичность, не шучу. Много лет в моей жизни тоже было связано с работой, в том числе на югах, и я старался всегда привлекать именно ростовских специалистов, потому что они умеют работать и веселиться. Ну, а Ростов прекрасный город, мне он лично очень нравится, восхитительная атмосфера, восхитительное состояние. Много что есть, много оставшегося старого. Я люблю города, в которых есть история. И вот ты, когда гуляешь по центру Ростова, там есть вот это ощущение истории. Ужасно жалко снесено вот это вот истории, где был... как
Бояркино, да?
Да, где купались люди.
А, Парамоновские
да, склады. Да, я так мечтал туда попасть, я все время туда приезжал, все время был не сезон, и я такой еще говорю, вот, у нас там будут съемки, я там вырву один день. И здрасте, пожалуйста.
Любят снимать киношники, любили во всяком случае, вот Парамоновские склады,
да?
Там,
да, хорошие. Да, я видел фотографии,
оперативный псевдоним был снят когда-то, вот сериал такой.
Я очень хотел туда попасть.
Целый эпизод.
Я ужасно расстроен.
А вообще в вашем фильме новом мы увидим ростовские какие-то кадры улицы?
Да, много. У нас главные герои приезжают, поскольку едут в сторону Крыма, они пропускают поворот и въезжают в город. Соответственно, мы видим проезды по городу, они выходят на набережную, тут гуляют, то есть мы видим ростовчан. У нас там есть неожиданные эпизоды, где именно ростовчане там... Не буду спойлерить, посмотрите, там очень много про Ростов с любовью и даже нежности.
Ну вот как ведут себя люди обыкновенные, которые видят, что съемки происходят? Меня всегда это интересовало, потому что я всегда скромно так подхожу, пытаюсь наблюдать. Вот в Таганроге были съемки. А в целом вот
южане... Я сделал... люди непосредственные же все-таки. Я поэтому сделал финт ушами. Мы, когда снимали на набережной, сделали три юнита. Три группы съемочных. Одну мы поставили, я ее назвал фейковые. То есть много света поставили, звука, там, камеру большую. Ну и все люди как бы к ней текли. И два юнита работали очень незаметно, вживляясь в толпу. То есть нас особо не обращали. То есть я ходил с актерами, нас особо не обращали внимания, потому что ну там-то сразу видно, кино снимают. То есть какие-то люди бегают с одной камеркой быстренько. И я там бегаю с наушниками, слушаю на наших героев, как они там в кафе сидят на набережной и так далее. Поэтому вот эта фейковая группа, вот этот вот трюк с тремя юнитами нам помог избежать столпотворения вокруг съемочной площадки, чего мне не хотелось. Мне хотелось жизни, вживления в жизнь, именно в Ростове.
А вот, насколько я знаю, ну, по крайней мере, наши ростовские актеры уже нам рассказывали по поводу вот той вот сцены, которая происходит где-то под Батайском, с путанами и что-то вот такое. Вот расскажите нашим радиослушателям, хотелось бы от вас ее услышать.
Ну, поскольку я часто и много езжу по этой трассе, там есть такое место, где дальнобойщики останавливаются чай попить, кофе там отдохнуть и так далее. Для меня это такая типичная Юго-Восточная Азия. Ну, то есть... куча всего, куча каких-то кафешек, все очень тесно, какие-то гирлянды, какие-то...
Налеплено.
Да, все налеплено. Хорошо. Такая Юго-Восточная Азия. И я очень хотел быть там. Причем, когда мы приехали, здесь ребята, которые нам организовывали все, Кинодон, если не ошибаюсь, они говорят, да нет, уже все, показаны мне какие-то облагороженные стоянки для дальнобойщиков. Я говорю, вы что? Вы с ума сошли? Не может быть.
То
я
есть просто... нету, губы накрасили,
колорит где?
Да, да. Мне говорят, этого нету. Я уперся, я просто сказал, нет, мы садимся в машину, едем по трассе вот до Краснодара, хоть пока не найдем, не остановимся. Мы отъезжаем от Ростова там 10-20 минут.
Далеко, да.
И я прямо выбегаю, бегаю, такой, вот она! И у меня вся группа, которая была со мной на отсмотрах, говорит, а, ну да, вот есть жизнь. Потому что нам нужно было именно реальная жизнь. Мы искали реальные локации, реальную жизнь. Мы интегрировались очень много где для того, чтобы достигнуть эффекта нашей жизни. Не создавать ее, а именно вживляться в реальность. Такую гостиницу, как там, не создашь и специально. Таких налепленных кафешек с этой прекрасной музыками, с их гирляндами не создашь. Это, ну, можно, конечно, но это будет либо неживое очень, либо это будет адски дорого. А тут на, вот, бери.
А люди за прилавком этих кафешек?
Ох, а прекрасные женщины.
А дальнобойщики?
Нет, ну дальнобойщики были прекрасные актеры. Нет.
Нет?
Прекрасные актеры, ростовчане. Вообще, ну, то есть, ростовский кастинг мой любимый, я всегда это говорил. Я побежал своим дальнобойщикам руки жать. Это тоже, я же говорю, я очень человек, я лучше промолчу, чем редко даю больших эмоций. Я когда всю эту сцену досмотрел, когда мы ее сняли, я был в таком восхищении от их работы, от их проникновения в образ дальнобойщиков. Их никто не идентифицирует как актеров театра, а они актеры театра, между прочим. Я прям побежал к каждому руки, пожал, говорю, ребят, вы просто гении вообще. Это было очень круто. А девушки...
А вот ростовские девушки, они сразу согласились бабочек ночных играть?
Ну, когда я объяснил, в чем задача, ну, а почему? Ну, это же задача.
Все из них помнят песню Газманова про путану.
Нет, ну, для актера есть задача. Для актера, ну, что тогда ты не актер. И они очень... Они прям прекрасно справились со своей задачей. И как-то так получилось... Какая-то такая бытовая химия жизненная в этом смысле, что мне ужасно приятно. Очень много было негатива вокруг фильма, и где-то, в общем, там ВКонтакте или что где-то я смотрю, в общем, кто-то поливает субстанции, которые, видимо, в этом человеке много, и фильм, и меня, там, и так далее. И вдруг вижу, какая-то девушка заступается за меня, говорит, да нет, там хороший фильм, не об этом, не про там политику, а про жизнь, и режиссер хорошо понимает, думаю, кто это меня вообще защищает-то? Ну, так, залезаем в страницу, это там одна из моих актрис, и мне так это, мне это было ужасно трогательно и приятно, потому что, ну, мы же отработали, разошлись, да, ну, это взрослый мир, люди забывают друг друга, ну, это же всего лишь там одна-две смены было с ними. А, и, видимо, что-то между, ну, осталось у них про фильм, и у меня теплота огромная к ним осталась, потому что я доснял эту сцену, уехал, ночью мне приснился сон, что нужно сделать из этого комикс небольшой, и мы их выдернули ночью на другую смену, они все приехали, опять снова накрасились, снова там мы сделали из них комикс, вот. И поэтому просто мне ужасно приятно обратная химия.
А вот вообще вы в соцсетях часто гость?
Ну, это же инструмент. Я абсолютно не делаю иллюзии, что соцсети – это жизнь. Это ужасная ошибка. Соцсети – не жизнь, это иллюзия жизни. Вы никогда там никому ничего не докажете, не объясните. Это иллюзия контакта, отсутствие теплоты. И мы вот с вами разговариваем, вы видите, как я говорю, как я смотрю, как я двигаюсь. Это весь комплекс упражнений. А когда я должен в какое-то количество букв уместить свою мысль, да, это никогда не будет по-настоящему. Это вся иллюзия. Но поскольку это инструментарий, а я работаю, и этот инструментарий для меня полезен, я его использую, конечно же, часто, ежедневно, по много раз. Я там смотрю комментарии, изучаю. Мне все говорят, не читай комментарии, я читаю. Потому что мне, правда, интересно объективные мнения. То есть просто, когда еще вышел трейлер, люди приходили, писали там фильм такой-то, та же самая субстанция. А я думаю, ну откуда ты знаешь? Ты же фильм не видел.
Ну вот это интересная, да, история. Во-первых, мне кажется, в соцсетях все равно, несмотря на вот эту неживость, все равно видно, кто чем дышит сразу. Да, когда вот люди начинают высказываться. Ну, мне так кажется, не знаю.
Ну, каждый говорит про себя.
Это да. Тоже, нет, это тоже загон. Это тоже загон. Это, знаете, люди стараются сбиться в некие стада определенные, да, там, в группке. И поскольку общество у нас достаточно радикализированное, любые попытки другого мнения подвергаются жуткой обструкции. Да. Неважно, какая группка это была, и их радикальность их делает похожими. То есть крайне правые и крайне левые, они в своих радикальностях смыкаются. У них просто вектор оценки плюс на минус поменяй, и все то же самое, даже слова те же самые. Там разница ноль. Но это грустно, жизнь гораздо богаче, чем соцсети. Не сидите, идите гулять.
Но обижает вас вот эта история, которую очень много лет, да, не читал, но осуждаю, да? Вот не смотрел, но субстанция.
Она не обижает, потому что, ну, это же глупость, на глупость нельзя обижаться, да, то есть, это значит, я должен серьезно человека воспринимать. Я могу обидеться на мнение человека, который мне важный, ну, не обидеться, а как-то меня, ну, может зацепить. Мнение какого-то человека, который я не знаю, который мне не нужен, не интересен. Причем не мнение, а просто его позиция, что раз там про президента, а я там, например, к нему отношусь плохо, давайте я...
Да,
смотреть не стоит, и полью я 10-тысячным этим тоннами. То есть мне там проклятия какие-то присылали, там еще что-то мне в личную писали... Наши братья с определенного государства писали всякие гадости. Ну, ужасно жалко людей. Если честно, мне на самом деле нет негатива. Мне жалко этих людей по одной причине. Вы боретесь с воздухом, и вы тратите кучу энергии, вместо того, чтобы что-то делать для улучшения окружающего мира, вы тратите на псевдоборьбу с псевдозлом, в псевдореальности. Ну, то есть, это просто выброс вашей жизни в никуда. Хотите бороться, идите что-то делайте. Ну, то есть, я за любую конструктивную критику, да, когда мне говорят касаемо там фильма что-то конкретное, я это готов услышать, принять, обсуждать, а когда просто там, это ни о чем.
А я вот все-таки хочу опять к фильму немножечко вернуться и порасспросить про ту сцену, которую снимали на Дону. Вот я знаю, что там играли какую-то вроде бы как казачью даже свадьбу, она должна в фильме...
Казачья армянская свадьба.
Ух ты! Какая смесь-то, да.
Там у меня национальный конфликт есть. ну, мы понимаем, что национальный конфликт существует, да, и промолчать об этом было бы глупо, и в итоге этого национального конфликта выходит казачья армянская свадьба.
Продолжим об этой свадьбе национальной, да, после того, как послушаем новости, что еще в Ростове-на-Дону происходит, давайте услышим и вернемся в нашу студию 89.8 FM, радио «Комсомольская правда», Ростов.